пропагандистская.
Крокус, Дагестан и другие вызовы для безопасности в России. Какие выводы сделал Кремль?
Коллеги, доброе утро. Проводим сегодня рейдовые мероприятия в сфере миграции.
О боги, что творится? 150 рублей за бутылку масла.
Холодильник или телевизор? Кто побеждает в 2024 году? Какие проблемы Путина использует оппозиция?
Мы видели вот марш в Берлине, который собрал немного людей, который выглядел там просто какой-то пародией на давние московские марши.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее ведут Иван Воронин и Артем Радыгин.
Здравствуйте. Сегодня мы подведем итоги уходящего 2024 года.
И в этом нам поможет политик Андрей Пивоваров. Он в студии Радио Свобода. Андрей, приветствую.
Добрый день.
Ну, полагаю, ключевое событие для тебя в этом году, ну, довольно-таки очевидно, это возвращение в политическую жизнь, да и не только политическую, правильно ли я понимаю?
Конечно. То есть буквально прошлый Новый год я встречал в гордом одиночестве. Моим там собеседником и каким-то там партнером были только сотрудники ФСИН, а сегодня я с вами в студии и с друзьями, и с близкими. Это, наверное, наиболее радостное для меня событие за последние 3 года, 2 месяца.
Ну, тогда начнем подводить итоги этого года, вернемся к ключевым событиям.
Да, я предлагаю, мы, конечно, за полчаса все не вспомним и даже за час все не уместить, но пройдемся по ключевым таким событиям, которые затронули и стали причиной многих других изменений в России. Наверное, первое такое событие, на которое я бы обратил внимание, это теракт в Крокус-Сити-Холле, потому что после него запустилась цепочка многих антимигрантских законов и других политических процессов. Об этом посмотрим сюжет и обсудим.
В концертном зале Крокус-Сити-Холл находилось более 6 тысяч человек, когда перед началом концерта группы «Пикник» 22 марта неизвестные открыли стрельбу.
Там очень много погибших и раненых.
Нападавшие устроили пожар в здании и скрылись на легковых автомобилях. Погибло 145 человек. Многие задохнулись в дыму. Аварийные выходы в здание были закрыты. Более 500 человек получили ранения. Потушить пожар удалось только на следующий день. Огонь почти полностью уничтожил здание. Следственный комитет и ФСБ отчитались о задержании 11 подозреваемых – граждан Таджикистана. Ответственность за нападение взяло на себя афганское отделение террористической организации «Исламское государство» Вилаят Харасан. Но российские власти, а следом и пропаганда, заявили, что в нападении есть украинский след, якобы Украина вербовала трудовых мигрантов. Эта версия, впрочем, быстро отошла на второй план, а после случившегося на выходцев из Центральной Азии в России начали настоящую охоту. В общежитиях и на стройках, на складах и в общепите начались облавы. Так, 28 марта в подмосковной Балашихе росгвардейцы ворвались в общежитие ЖК «Самолет», где избили строителей мигрантов железной арматурой. Одному выбили глаз и сломали руку. У всех забрали планшеты, телефоны и деньги, рассказывала правозащитница Валентина Чупик. В нескольких регионах мигрантам запретили водить такси и работать в общепите. Порядка 10 тысяч человек, едва получивших российские паспорта, отправили на войну в Украине. В МВД создали специальные группы для дополнительных проверок иностранных граждан. А в рейдах вместе с полицией участвуют и вигиланты-националисты.
Коллеги, доброе утро. Проводим сегодня рейдовые мероприятия в сфере миграции.
За последние полгода депутаты Госдумы приняли 14 федеральных законов, ужесточающих миграционную политику в России. С нового года вдвое уменьшается срок временного пребывания иностранцев в России со 180 до 90 дней. Также вводится режим выдворения нелегальных мигрантов. Внесенные в специальный реестр не смогут менять место жительства, покидать регион проживания, управлять автомобилями, покупать недвижимость. Полиция получит право доступа в их жилье в любое время суток. А главное, решать, находится ли мигрант в стране нелегально, будет теперь не суд, а МВД, говорит правозащитник Каримджон Йоров.
Раньше суды депортировали людей, вот. А теперь не суды, а начальник полиции или замначальник полиции получает право человека депортировать. И она будет называться не депортация, не выдворение, как раньше, да, там назывались, будет называться высылка, как в свое время в Сибирь отправляли. Полиция получит право получить доступ ко всем информациям, находящимся у человека в телефоне. Полиция имеет, потому что он скажет, открой там приложение, скажем, банковское. и будут требовать, откуда это деньги, где ты их заработал.
11 декабря депутаты запретили принимать в российские школы детей мигрантов, не знающих русский язык. Депутаты хотят поменять сам принцип работы мигрантов в России, для чего уже внесли новые законопроекты. Например, документ, запрещающий мигрантам работать в школах, фармацевтике, медучреждениях, такси и грузовых перевозках по всей стране. А тем, кому работать будет можно, обязаны будут получить так называемый целевой патент сроком не более чем на 2 года.
Если вдруг соискатель, работник решит расторгнуть этот трудовой договор, то в течение 30 дней он должен покинуть территорию Российской Федерации, либо устроиться к новому работодателю, который точно так же трудоустраивает людей по системе организованного целевого набора. Это очень, с одной стороны, жесткая система, с другой стороны, система, которая обезопасит как работодателей, так и тех, кто при трудовых мигрантов.
К концу года число облав на мигрантов выросло. Правозащитник Каримджон Йоров связывает это с желанием полицейских пополнить свои карманы накануне Нового года. По его словам, сегодня трудовые мигранты из Средней Азии все чаще отказываются от идеи переезда в Россию и пытаются уехать в Европу, США и Южную Корею.
Ну, к мигрантам мы еще вернемся. Сейчас я бы предложил сакцентировать наше внимание на тех, кто из России ни в Европу, ни в Америку, ни в Корею не переедут, на тех, кто остается жить в России. Андрей, как ты думаешь, какие выводы по поводу безопасности россиян Кремль сделал в этом году?
Я думаю, мы можем видеть даже по тому, как освещался теракт в Коркусе. Когда это событие произошло, конечно, все внимание к нему было. Но подумайте сейчас, то есть в итоге года, вы что-нибудь слышите об этом теракте? Это самый страшный теракт за последние там многие года, да, там не берем начало 2000-х. Фактически это большой провал наших спецслужб, которые не смогли ни предотвратить, ни в целом как-то, когда уже случился, он отработать, потому что мы помним, какой бессилие было в Москве. Поэтому я думаю, что вывод, который сделал Кремль, в первую очередь, это постараться про него забыть. И сейчас он полностью убран в повестке, и об этом больше не обсуждается. И вот это, мне кажется, первое, что стоит отметить. А второе, вот мы видели сюжет, где было много про мигрантов. Да? И это удивительная история, когда Кремль сам стреляет себе в ногу. Мы видим, что большая нехватка рабочих мест, рабочей силы. Много мужчин находится на фронте, много людей уехало. И в целом, как бы, Кремль заинтересован в том, чтобы больше мигрантов приезжал, чтобы они занимали рабочие места. Но вместо этого, наоборот, из мигрантов делают такого врага, человека, который, как бы, будущий террорист, и общество настраивает против. Новые законы вводятся. Сегодня Путин подписал новый пакет. И я думаю, что это удивительная ситуация, когда у нас при нехватке рабочей силы мы, наоборот, делаем отток мигрантов все больше и больше.
Но при этом Путин хвастался минимальной безработицей, ну, по крайней мере, по его показателям.
Ну, это, мне кажется, очень хорошо продается обществу, якобы это полезно. Но на самом деле мы понимаем, что такая низкая безработица – это в том числе и проблема. Да? То есть уровень безработицы должен быть там определенного уровня, который есть во многих странах. Да? То есть должен быть свобода на рынке труда. А когда такая нехватка, когда есть рост цен, когда есть рост зарплаты, гонка за специалистами – это, безусловно, проблема для экономики, потому что это в том числе удорожает продукты труд человека. И рост цен, доля в нем. Есть, конечно же, и рост проблемы с трудовыми силами.
Ну, на твой взгляд, благодаря чему Кремлю как-то удалось так вот замылить взгляд, убрать это из повестки дня? Действительно страшная трагедия, страшный теракт, унесший много жизней.
Ну, надо признать, что у Кремля очень хорошо будет пропаганда. Все-таки то, что выстроено там за эти десятилетия, это мощный пропагандистский ресурс, в том числе как бы и полностью подконтрольное телевидение, к сожалению, существенно контролируется обычный интернет и сетки телеграм-каналов, и YouTube. Все это работает, это мощный механизм, который работает. И еще слишком много плохих новостей. Мне кажется, россияне просто закрываются даже от тем, которые для них болезненны. Мы понимаем, что там тема войны, тема мобилизации, тема проблем экономики тревожит людей. И замылить среди них там страшную трагедию, которую даже физически хочется забыть, для Кремля не стало проблемой. Но мы должны помнить, что вина в том, что случилось, в первую очередь лежит на спецслужбах, которые обязаны предотвращать такие теракты. Мы помним, что даже Запад, якобы враждебный нам, предупреждал Кремль о том, что теракт может быть. Он предупреждал граждан о том, что это может быть. Информация передавалась, но Федеральная служба безопасности банально проспала. И те люди, которые погибли, в том числе их вина лежит и на наших спецслужбах.
И прежде чем продолжим, я короткую ремарку себе позволю. Крокус не единственный был теракт за этот год. Был и теракт в Дербенте, был еще даже в тюрьмах, в режимных объектах тоже были теракты, но почему-то их пропустили.
Действительно, и, к сожалению, плохих новостей в этом году было очень много, и год продолжается, и за ним идет следующий. А вот и к разговору об оттоке трудовых мигрантов, который вообще-то начался еще с российским вторжением в Украину и усилился в этом, в 24-м уходящем году, на фоне действий полиции с ее рейдами, антимигрантскими законами Госдумы и падением курса рубля, между прочим. Производительность труда падает, цены растут, а экономисты описывали происходящее с российской экономикой термином «стагфляция». Что это такое? Подробнее в сюжете Ильи Козина.
Октябрь 2024 года – одна из московских пятерочек. Двое мужчин вынесли из продуктового магазина 25 пачек сливочного масла. Один из них угрожал сотруднице магазина ножом. По данным Росстата, на 11 декабря цены на масло за год выросли более чем на треть. Они растут и на другие продукты питания.
Боги, ребята, о боги, что творится. 150 рублей за бутылку масла, оно никогда столько не стоило. В прошлом месяце по акции было 130. 5, а 2 месяца назад стоило 119. Прикиньте, как за 2 месяца масло подорожало. Обалдеть.
По расчетам экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-центр на основе данных Росстата, цена картофеля за год выросла в 2 раза. Репчатый лук и капуста тоже теперь почти вдвое дороже, а свекла подорожала на треть. Новая газета «Европа» подсчитала, что реальный рост цен только за январь-ноябрь 2024 года 14%. Это в 1,5 раза выше официальной инфляции. По мнению экономиста Игоря Липсица, сейчас в России наблюдается галопирующая инфляция. Рост цен то замедляется, то опять повышается.
Вот это, конечно, очень опасная история для экономики. Потому что когда страна попадает в такую ситуацию, непонятно, как заниматься бизнесом. Ты не понимаешь, что у тебя будет в следующий месяц с ценами на твою продукцию и с ценами на то, что ты покупаешь. Ты вообще концы с концами в будущем месяце сведешь, будешь в прибыли или в убытках.
Ситуацию в российской экономике в этом году часто описывали словом «стагфляция». Это когда цены на фоне экономического спада продолжают расти, а зарплаты за ними уже не поспевают. Правда, к примеру, аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования риски стагфляции в основном связывали с жесткой политикой Банка России. В этом году регулятор 3 раза подряд повышал ключевую ставку, и теперь она составляет 21% годовых. Ее повышают, чтобы замедлить инфляцию. Но в России это не работает из-за вкачки большой денежной массы под оборонные заказы. По словам экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта, в скором времени у России могут начаться серьезные проблемы.
Если они решатся на серьезные меры, которые будут ограничивать рост цен, мы столкнемся с дефицитом. Если не решаться, начало 90-х. Все на полках магазинах все есть, но купить это все могут далеко не все. Вот, собственно, такой выбор, он в начале, в конце 24-го, в начале 25-го года перед российскими властями стоит.
Есть еще как минимум 2 ключевых события уходящего года в экономике России. Во-первых, падение курса рубля к доллару США на фоне санкций стран Запада против Газпромбанка. В конце ноября курс рубля на международном валютном рынке Форекс обвалился до 114 рублей за доллар. Падение курса означает, что импортные товары для россиян теперь дороже. Во-вторых, в России существенная нехватка рабочей силы. Как писал Forbes, количество незакрытых вакансий в России за последние 5 лет выросло почти в 2 раза. И к августу достигла рекордных 1 200 000.
Но при этом Центробанк не пошел на еще одно повышение ключевой ставки в конце года. Андрей, как ты думаешь, почему, вот, учитывая, что все к этому шло? Об этом было много прогнозов. Как это получилось? Оставили на после праздников, может быть?
У меня такое предположение, может, обывательское. Мы все смотрели там, или слушали, или смотрели итоги прямой линии. Никаких подарков на ней не было. Обычно Путин дарит какие-то там раздачу каких-то пособий, каких-то там более раннюю индексацию пенсии, что-то еще. Ничего в этот раз не было. И мне кажется, тот подарок, который приготовили, это вот не повышение, скажем так, этой ставки. То есть это, видимо, решение, на мой взгляд, было принято не с точки зрения каких-то экономических там оснований, а Кремль решил таким образом показать, что на самом деле все хорошо, что у нас там снова рынок начал подрастать, там акции, что все стало там позеленело, и что у нас есть эффективность. Вот мне кажется, решение это было не экономическое, а политическое, и, к сожалению, такое отложенное решение, которое мы увидим в дальнейшем, которое тот эффект, который накопится за этот период, к следующему повышение просто будет больше. То есть это такой подарок от администрации президента.
А может ли эту как бы экономическую проблему, которая, судя по обсуждению в интернете, она чуть ли не политической становится, главным политическим вопросом становится инфляция. Может ли как-то оппозиция использовать ее против Путина?
Ну, на мой взгляд, это то, о чем мы должны говорить с россиянами. Потому что, к сожалению, когда мы говорим с ними про войну, про какие-то военные преступления, про гибель людей, люди закрываются. То есть это всегда очень трудно признавать свою страну агрессором, признавать то, что твоя армия убивает людей, то, что мы бомбим города. Это, ну, морально тяжело для людей, к сожалению. Это, люди закрываются словами пропаганды, словами о том, что там ничего так однозначно, то, что вещает телевизор. Но когда ты говоришь с ними про обычные вещи, когда говоришь о том, что, смотрите, цены растут, кредитов больше нету, что экономика, в общем-то, находится в очень плохой ситуации, что перспективы ваших детей, вашего будущего, они вообще непонятны и, скорее всего, очень плачевны. Вот тут трудно спорить, потому что здесь вопрос не то, что скажут по телевизору. Каждый человек ходит в магазин и видит растущие цены. Мы видим прогноз того, что повышается. С утра слушал радио, рассказывали о том, что новые там хотят оплату повышать. Да, то есть все еще больше подрастет. То есть каждый спектр влияет на то, что в конце концов ты платишь в магазине. И вот на это нужно, об этом нужно говорить. Поэтому, безусловно, экономика – это то, что должно быть повесткой в разговоре с россиянами, которые находятся внутри страны. Лично я использую именно это.
Ну, будет интересно посмотреть, станет ли инфляция главным политическим риском Путина в 2025 году. Но в 2024 до смерти Алексея Навального, наверное, Алексей Навальный был главной политической проблемой, политическим риском Владимира Путина. Мы собрали сюжет подробный о том, что произошло с Алексеем Навальным и в целом оппозиции, что она противопоставляла Путину в этом году. Давайте посмотрим и продолжим обсуждение.
Уверен и заявляю, что не являются хозяевами нашей страны и никогда не будут являться.
Алексей Навальный погиб в колонии особого режима «Полярный волк» 16 февраля 2024 года. 47-летний политик отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. Тело Навального передали его матери только через 8 дней. Позже журналисты выяснили, что из отказа в уголовном деле исчезло упоминание о болях в животе у Навального, рвоте и судорогах перед смертью. Политический аналитик Сергей Шелин считает смерть Алексея Навального тяжелым ударом по всей российской оппозиции.
В оппозиции не появился ни лидер, ни организация, которую вы сменили Алексея Навального. Так что оппозиция так и не пришла в себя после гибели Навального.
Мы здесь власть! Мы здесь власть!
На отпевание и похороны Навального пришли не менее 16,5 тысяч человек, подсчитал проект «Белый счетчик». С начала полномасштабной войны это стало одним из самых массовых собраний противников власти в России. В следующий раз свое недовольство россияне выразили на акции «Полдень против Путина». Незадолго до своей гибели Навальный поддержал идею Максима Резника всем противникам режима Путина прийти на избирательные участки на выборы президента России 17 марта в одно и то же время, в 12 часов. Несогласные с политикой президента избиратели выстроились в очереди к участкам в Новосибирске, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Томске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. За рубежом акция прошла более чем в 15 странах мира. Одна из самых массовых в Берлине. Около полудня к посольству пришла вдова Алексея Навального Юлия.
Разумеется, я написала фамилию Навальный, потому что так не может быть, что чтобы за месяц, во время президентской кампании, за месяц до выборов, главный оппонент Путина, и так находящийся в тюрьме, был убит.
Во время акции по всей России полиция задержала более 75 человек. На переизбрание Путина это не повлияло. Действующий президент, по данным Центра избиркома, набрал 87% голосов. Издание «Важная история» назвало эти выборы самыми сфальсифицированными в истории России, а новая газета «Европа» подсчитала, что более половины голосов за Путина – это вбросы.
Мое возвращение исключит любые обмены политзаключенных в обозримой перспективе.
1 августа между Россией и странами Запада произошел крупнейший обмен заключенными с окончания Холодной войны. 16 российских оппозиционеров, а также журналистов и других политзаключенных с иностранным гражданством обменяли на 8 россиян, обвиняемых на Западе в шпионаже, убийстве и мошенничестве. В обмен на оппозиционеров в Россию вернулись предполагаемые агенты ФСБ, ГРУ и СВР, в том числе приговоренный в Германии к пожизненному заключению сотрудник ФСБ Вадим Красиков. В Германии Яшин и Карамурза рассказали, что перед обменом им не вернули заграничные паспорта.
Конвоир, представляющий спецназ ФСБ, который
сопровождал меня, который конвоировал меня на прощание, сказал мне буквально следующее. Ты, конечно, можешь вернуться в Россию, как Навальный. Ты будешь арестован, как Навальный. И дни свои закончат так же, как Навальный.
17 ноября в Берлине прошла большая акция российской оппозиции в изгнании. Протестовать против войны и российских властей вышли около 2000 человек, которых возглавили Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Карамурза.
Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным!
Политический аналитик Сергей Шелин обращает внимание на то, что организаторы марша не смогли предложить ничего нового своим сторонникам.
Мы видели вот марш в Берлине, который собрал немного людей, и который выглядел там просто какой-то пародией на давние московские марши. Что они смогли придумать? Они смогли придумать еще один марш, который они будут проводить по случаю, так сказать, различных печальных юбилеев. Когда люди начинают праздновать или там, не знаю, с горечью вспоминать какие-то юбилеи, то это говорит о том, что у них нету какой-то каких-то живых идей.
Накануне акции Юлия Навальная провела форум в Вильнюсе, куда приехали оппозиционеры и эксперты обсудить будущее России. Кроме сотрудников ФБК, на форум приехали Федор Крашенинников, Майкл Наки, Сергей Гуриев, Михаил Зыгарь и Илья Яшин. На форуме обсуждали конституционную и экономические реформы, федерализацию России, а также образование и борьбу с пропагандой. В те же дни в Берлине проходил 4-й съезд антивоенного комитета России. Туда приехали Михаил Ходорковский, Дмитрий и Геннадий Гудковы, предприниматель Борис Зимин, политолог Дмитрий Орешкин и еще более 20 общественных деятелей. Еще до форумов оппозиционеры спорили о 90-х, спонсорах фонда борьбы с коррупцией и нападений на близких к ФБК политиков.
И вот на фоне тех волн критики, с которыми сталкивалось антивоенное движение за рубежом, Андрей, мне хочется у тебя спросить, какие выводы стоит сделать оппозиции по итогам 2024 года с оглядкой на то, как это происходило в Берлине, с оглядкой на антивоенные форумы, которые были и в Вильнюсе, и в том же Берлине. Что здесь, как бы все это подытожить?
Слушайте, ну, на мой взгляд, как бы, да, понятно, что оппозиция находится в сложной ситуации. Мы видим эти споры, видим, как бы, некоторые разочарования. И, в конце концов, банальная усталость после 3 лет уже практически войны, да, когда война продолжается, когда мы видим, что внутри России работает все сложнее и сложнее, у людей есть разочарование. И здесь, как мне кажется, наша задача предложить, во-первых, какую-то, ну, минимально успешное действие политическое, потому что в чем сила Навального была, да, что он всегда предлагал политическое действие, которое перекрывало любые споры, когда предлагалось как бы в чем-то принять участие, чем-то нанести там режим ущерб, это работало, и люди верили. Вот этого сейчас не хватает. И это то, что с гибелью, с убийством Навального, конечно же, нанесло максимальный удар, куда больше, чем споры. А второе – это новизна. Честно сказать, наверное, есть некая усталость от того, что часто мы повторяем те же самые методы действия, которые делаются годами. И когда ты годами делаешь одно и то же, я встречаюсь много сейчас с людьми там в разных странах, которые, к сожалению, уехали, которые говорят, да, мы готовы поддерживать, мы готовы участвовать, но покажи нам вот ради чего. Вот что мы должны сделать? Не просто выйти там, грубо говоря, с плакатом, а к чему это приведет? И я готов там приехать там большой толпой, привести еще людей. Вот этой новизны не хватает. Маленьких успехов, маленького политического действия. Вот мне кажется, в этой нише надо работать и, безусловно, работать с антивоенными россиянами. Я уверен, что в России их абсолютное большинство. Может быть, это не наши сторонники, но людей, уставших от войны, уставших от того, что происходит, чувствующих тяжести, главное, не чувствующих своего будущего. Вот это, мне кажется, станиша, где мы будем эффективны и где мы можем найти еще большую поддержку.
А что делать оппозиции со сторонниками войны? Рассчитывают ли оппозиционеры сейчас на 3-й год войны на голоса, на возможную поддержку от провоенного населения? Как с ними вообще работать?
Давайте честно, я не считаю, что это провоенное население огромное количество составляет. Я считаю, что оно примерно там составляет 10-15%. Это люди, которые либо потеряли кого-то на войне, и с ними очень трудно разговаривать, либо те, кто зарабатывает на войне, и на них тоже трудно зарабатывать, трудно разговаривать, потому что, ну, я говорю не те, кто зарабатывает на фронте. Эти люди, скорее всего, с любых, не ради денег, они рады будут сбежать, но их не отпускают. Те, кто сидит в Москве и получает госзаказы, которые неплохо живут. Это как на выборах. Знаете, когда вы идете агитировать, вам важно говорить не со своими сторонниками и не с оппонентами, не тратить время там на тех людей, которые уже определились, а не определившаяся часть. Вот мне кажется, работать надо именно с ними. Переагитировать провоенных активистов сложно, если это идейные, они в конце концов сами разочаруются. Мы видим, что у Кремля большая большая проблема с теми, кто реальный сторонник войны. Мы видим, что Стрелков в тюрьме, что провоенные Z-блогеры часто боятся критиковать, они требуют больше, и Кремль сам вынужден их осаживать. Поэтому они сами в своем котле варятся и сами в нем, в конце концов, либо придут к пониманию, что все это фейк, либо придут к пониманию, что как бы, ну, нельзя выступать, как бы, чтобы не получить по голове.
Если сейчас почитать какие-то провоенные телеграм-каналы, там пишут вещи про войну похлеще, чем оппозиционеры.
Абсолютно. Единственная проблема, что они не делают выводы. Они всегда говорят, Герасимов проблема, там, Белоусов не оправдал, а вот дальше не заходит бояться. Поэтому пускай они останутся в своем котле. Наша задача работать с россиянами, которые, может быть, не наши сторонники, но те, которые, повторюсь, устали от войны, которые понимают, что для них это только... Путин всегда обещал стабильность, хорошую жизнь и процветание. Стабильность была главным месседжем всех выборов «Единой России» и Путина. А сейчас Путин гарантирует только, там, грубо говоря, дальше падение в какую-то экономическую яму, риски новой мобилизации, риски там, отъема вкладов. Там, мы понимаем, что он ничего хорошего дать не может. И поэтому говорить с ними сейчас важно именно об этом. Пускай они не являются нашими сторонниками, пускай они там, не любят нашу идеологию, считают нас предателями, но, ребят, у нас одна ниша. Давайте остановим войну. Вы готовы? Окей, вот есть такие-то шаги. Мы не просим вас потом за нас голосовать. Но работать с ними, мне кажется, это наш шанс. И как раз, когда вы говорили про экономику, это как раз та ниша, в которой можно вести диалог. Очень трудно объяснить им про военные преступления. К сожалению, пока. Это долгий процесс. Но объяснить им о том, что ваш личный ребенок не сможет пойти на нормальный вуз, не сможет получить нормальную там, медицинскую помощь, вот на этом любой даже пробитый зетник будет думать.
Андрей, завершая наш разговор, какими тремя словами ты бы описал 2024 год?
Трудно сказать, для меня лично.
Да.
Ну, для меня лично это свобода, это ожидание перемен и вера в то, что все будет хорошо.
Спасибо.
Спасибо, Андрей. Политик Андрей Пивоваров был в студии «Радио Свобода», подводил вместе с нами итоги 2024 года.
Вы смотрели программу «Лицом к событию». Для вас работали Иван Воронин и Артем Радыгин. До новых встреч в новом году. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».